Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня суббота, 26 июля. Время 22 часа в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Стамбульские переговоры как одолжение Трампу». Ну, дальше расшифруем и, конечно же, пригласили поговорить об этом Виталия Портникова. Виталий Эдуардович, рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
Просьба, как обычно, как и всегда, пожалуйста, подпишитесь на канал Фейгин Лайв и на канал Виталия Портникова, где также идет эта трансляция. В описании к этому видео есть ссылка по имени Виталий Портников на канал Виталия Портникова. Вот те 1500, которые уже сразу сейчас присоединились, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, так, чтобы нас увидели, услышали. Сегодня суббота, время есть. Несмотря на позднее время, люди присоединятся, посмотрят этот эфир. От вас будет зависеть, насколько широко будет распространиться информация о нем. Ну и, соответственно, поставьте лайки, помогите нам, так сказать, поднять этот эфир в просмотрах. Вот. Но мы, в общем и целом, как бы решили оттолкнуться от этих третьих переговоров, потому что какие-то последствия там есть, хотя и, скажем так, в вопросах войны и мира никакой роли они-то и не сыграют. Гуманитарные вопросы, да, их продолжает решать российская и украинская делегация, по-видимому, по предварительным договоренностям. Все остальное шелуха, такой разговор ни о чем, но вот сегодня, с учетом нахождения в Европе Трампа, ну, какой-то отзвук пошел в связи с возможностью встречи на высшем уровне. Сначала, значит, Фидан, министр иностранных дел Турции, сказал о том, что вроде как договорились. Ну, я думаю, что это манипуляция, но неважно. Договорились на встрече о такой, я имею в виду в Стамбуле, на третьем раунде переговоров делегации Мединского, представляющего Москву, и Умерова, представляющего Киев. Вот такой встречи. Хотя, честно говоря, комментарии сразу после этого раунда были несколько иные, более сдержанные. Во всяком случае, Мединский говорил о том, что ну, это где-то после, когда договоренности состоятся, он уже приедет на подписание. И такая встреча возможна только тогда. Но Трамп об этом заговорил. Он говорил о тристоронней встрече, возможной, с участием Зеленского. Но тут этот парадокс хотя бы уже в том, что такая встреча уже могла бы произойти, когда Путин, как известно, согласился с переговорами и предложил инициативу их проведения в Стамбуле. Так Зеленский вообще туда прилетал, но мы с вами не раз это обсуждали. Так а что изменилось теперь? Связано ли это с той информацией, которая поплыла из Пекина о том, что вот было бы неплохо, если бы Трамп приехал раньше, не в октябре, а в сентябре, и трехсторонняя встреча между Си Цзиньпином, Путиным и Трампом произошла? Либо это очередная какая-то игра для того, чтобы ну как-то показать, что хоть что-то в сторону мира двигается, а не в сторону исчерпания 50 дней ультиматума, который Трамп поставил, и там мерам, которыми он грозит в виде вторичных санкций и 100% пошлин. Чего здесь больше? Вот, к чему это все заявления? И, собственно говоря, а нужен четвертый этап этих стамбульских встреч, если он ни к чему не ведет? Ну, если мы за скобки выносим гуманитарный вопрос. Вот комплекс вопросов, который я хотел с вами обсудить.
Ну, мне кажется, что вообще, если мы говорим о какой-либо встрече, которая происходит в Стамбуле, то это, скорее всего, больше похоже на какой-то реальный белый шум, чем на достижение каких-либо реальных результатов. Вот. По той простой причине, что мне кажется, что с самого начала все эти переговоры были связаны исключительно с тем, чтобы провести встречи, которые нравятся Дональду Трампу. Угу. И мы хорошо помним, к чему это все начиналось. Это начиналось, да, 12 мая с ультиматума европейцев, когда Путин предложил провести такую встречу, восстановить
переговорный процесс.
Переговорный процесс, совершенно верно, да. И понятно было уже, то подобные переговоры, они никаким реальным результатом не приводят. Это было видно буквально по первым же встречам, связанным с присутствием там Мединского, с присутствием там Умерова. Ничего нового там вообще не происходило. Вообще. Так что после того, как эти два раунда переговоров произошли, утверждать, что удалось добиться какого-то результата, мне кажется, это, мягко говоря, самонадеянные были очень ожидания. Как, между прочим, и заявление Хакана Фидана относительно возможной встречи руководителей. Он же говорит о том, что принципиально никто не возражает, да?
Ну, это же не одно и то же, конечно.
Да, ну, в общем, они не против. Но Россия же тоже говорит, что она не против. Она говорит, только после того, как мы сможем тщательно эту встречу подготовить.
А зачем тогда это подхватывает Трамп тогда, вот интересно?
А Трамп отвечает на вопрос, что он готов. Так он же не в первый день это говорит. Что он готов, в принципе, участвовать в подобных переговорах, если они произойдут. Вот и все. Ну, я не вижу тут как-то ничего нового с точки зрения всех этих заявлений. Ну, да, российская сторона говорит, что в принципе Путин готов встретиться с Зеленским, если удастся добиться какого-то конкретного результата. Но мы же знаем, что этот конкретный результат для России – это капитуляция Украины.
100%.
Ну, это понятно, что подобные договоренности, мягко говоря, не очень интересны для украинской стороны. Понятно, что в этом смысле для украинского руководства просто нет никакого другого выхода, кроме как ездить в Стамбул, чтобы Трамп потом не обвинил Киев в том, что он не хочет мирных переговоров. Вот, я же дал 50 дней на переговоры, а вы не поехали. Чего это вы не поехали? Ну и у России нет другого выхода. Если Путин хочет сохранить какие-то контакты с Трампом и продолжить какой-то диалог, зачем ему откровенно показывать Трампу, что он его игнорирует уже после этих всех массированных обстрелов украинских городов? Путин же уже увидел, что Трамп буквально бесится из-за этих обстрелов. И зачем ему сейчас ухудшать ситуацию, тем более, что это ничего не изменяет? Ну, приехал Медынский, что-то там сказал, опять там прочел историческую лекцию, как вы видели после этих переговоров.
Да.
Вы, кстати, абсолютно разумно напомнили об гуманитарной составляющей. Я вообще считаю, что гуманитарная составляющая всегда используется как прикрытие в случае, если нет никаких реальных результатов. Справедливо. Потому что на самом деле, гуманитарный трек должен был обсуждаться совершенно в другом месте, совершенно другими людьми, омбудсменами. Должны были постоянно идти переговоры об том, чтобы освобождать пленных. Но для Путина пленные – это обменный материал. Угу. И вот когда они ему нужны, вот сейчас, когда нет никакого желания со стороны России что-либо заканчивать, но вместе с тем нужно показать конструктивность, тут обмены пленными. Кстати, вы помните, что был ровно такой же результат, когда Кит Келлог ездил в Минск к Лукашенко?
Да.
Лукашенко тоже практически их послал, но чтобы они не расстраивались, чтобы было видно, какой Лукашенко конструктивный.
Да, отдал Тихановского.
Отдал Тихановского, совершенно верно. Это вечный прием. Если мы, в принципе, ничего не хотим с вами решать, мы будем торговать людьми, чтобы вы уехали удовлетворенными. Чтобы вы не могли сказать, ах, они такие всякие, ничего не решают. Да как, мы решаем, мы конструктивны. Вот вам политические заключенные, вот вам пленные. Все прекрасно. Не нужно вводить против нас новых санкций, если вы хотите дальнейшего продолжения диалога. Да. А то мы никого не освободим больше. Ну, это же в советское время применялось всегда. И Брежневу, Мичуешскому, и кем угодно. И сейчас применяется. Это те же самые люди, с тем же самым, я бы сказал, стилем руководства. Вот они то же самое и делают. Поэтому я как раз не очень удивлен.
Но, вот смотрите, все-таки встречи в верхах, да, вот в контексте того, что действительно что-то рядом этого падает. Я имею в виду визит в Пекин, который намечен. Трампом он еще может быть отменен, но на октябре как бы планы есть. И одновременно в сентябре уже точно едет, 2, по-моему, сентября, вот на это 80-летие, едет Путин. А понятно, что такой формат выгоден Путину и Си Цзиньпину. Они вдвоем против одного. Ну, Трамп в силу, может быть, известных с ним связанных особенностей, может и купиться на такое ради самолюбования, поехать, сказать, да я их двоих одной левой. Он же очень самоуверенный человек.
Я не думаю, что Трамп появится 3 сентября на каком-то параде, где он не будет главной фигурой.
Да, да, он и не может ей стать, потому что а какие договоренности? Этому Украина, а этому значит, Тайвань, а мне что? Ну, то есть там много еще причин, но все-таки Трамп эту тему поддерживал. Он же мог ее обрезать и сказать, что имеет смысл встречаться только когда, значит, будут приняты мои условия. Например, с Путиным условия 30 дней прекращения огня. А что я буду встречаться без этого?
Так может он рассчитывает, что как раз встреча и будет результатом, перед которым будет достигнуто решение о перемирии?
Его несколько раз водили за нос, он это признавал. А значит, тут он вдруг купится в связи со встречей.
Я не вижу в ответе Трампа ничего нового, вот опять-таки. Но Трамп постоянно говорит о том, что он вообще готов встречаться с Путиным и Зеленским, чтобы положить конец войне. Если будет решение о конце войны, он встретится. Если не будет решения, он не встретится. Мне кажется, все достаточно просто.
Нет, но сегодня оно невозможно, это решение о конце войны. Мы реально отдаем себе отчет, что Путин не собирается на той стадии, в той ситуации, в которой находится Россия, фронт и линия фронта и общеполитическая ситуация, он не готов к миру, потому что, а зачем ему? У него все, в его представлении складывается хорошо, он наступает, он хоть и медленно, хоть и ничего это не дает решающим образом, но у него может иллюзорное быть представление о том, что медленно-медленно, но я своего результата добьюсь, там, хоть через 100 лет. Поэтому, а зачем это ему? Мы-то все бьемся не над Путиным, мотивы Путина понятны. Мы над Трампом бьемся, мы пытаемся его понять, что он хочет. Поскольку он делает противоречивый...
Больше ему ничего не надо. И, кстати, позиция это ужесточается. Вы же видели, что Соединенные Штаты и Китай в Совете Безопасности ООН ругались из-за России. Да. И это потому, что еще несколько месяцев назад Соединенные Штаты поддерживали пророссийские резолюции в Генеральной Ассамблее ООН вместе с Китаем. А сейчас это уже другая политика. Сейчас это уже жесткие упреки Китаю, что он поддерживает войну, что он финансирует войну в России. Это был обмен взаимными претензиями, настоящее противостояние. Вот. Так что, когда в ООН американцы говорят, что китайцы должны прекратить поддерживать и оживлять российскую агрессию, то это совершенно другая лексика, чем та, которая еще недавно была применена по отношению к этому конфликту. Я считаю, что понемногу ситуация меняется с точки зрения, по крайней мере, риторики. Риторика становится конфронтационной по отношению и к Китаю, и к России. И понемногу появляется понимание, кстати, благодаря Трампу, что ключ решения проблемы, он не в Москве, а в Пекине и в Нью-Дели. Что если они перестанут покупать российскую нефть, энтузиазм Путина по поводу бесконечной войны может резко угаснуть.
Ну так, по вашему мнению, все-таки, мы это обсуждали на предыдущем эфире, он собирается резать эти меры? Сейчас он уже говорит о том, что не надо ждать, может, в ходе 50 дней. Еще раньше будут эти меры... санкции их реализованы. Или это продолжение манипуляции, так сказать, обещаний?
Нет, я думаю, что он собирается реализовать свои меры, потом эти меры, если Путин не пойдет на какой-то поступок. Я уже говорил, что я считаю, что сейчас для Путина недостаточно будет слов. Потому что весь лимит слов и обещаний он исчерпал. И это тоже сказано Трампом, что мы чудесно разговариваем, и нет никакого результата. Путину нужно найти какой-то поступок, какое-то действие, которое убедит Трампа в готовности его продвигаться по мирному треку. И это не поездки в Стамбул, а какое-то реальное решение. Пусть временное, но решение.
Но это 30 дней о прекращении огня.
Это 30 дней о прекращении огня. Путин может даже 15 дней объявить. Это уже будет решение для Трампа. Не обязательно 30. Но показать, что он готов к прекращению огня. Если Путин не будет показывать, что он готов к прекращению огня, а будет, наоборот, продолжать обстрелы Украины, Трамп может ранее ввести эти вторичные санкции. И таким образом лишить Россию, по крайней мере, большого объема продаж нефти в Индию. Например, не в Китай. Но даже Индия, Бразилия и Турция, это уже будет достаточно ощутимый удар по российскому бюджету. Ну и Китай, конечно, будет осторожнее здесь проводить какие-то переговоры. Вы же понимаете, что китайцы они не скажут, ой, нам все это неинтересно, мы будем делать все, что хотим, нам плевать на все эти санкции. Нет, они будут проводить переговоры, чтобы добиться отмены этих тарифов, даже если они ведут встречный тариф для Соединенных Штатов. И в ходе этих переговоров могут, например, договориться о том, что они будут меньше покупать российской нефти, кто знает. А в это время они могут требовать от России снижения цен на нефть, потому что мы и так идем из-за вас на такие риски. Почему даже так дорого это покупать, мы лучше будем у кого-то другого покупать. Так дорого мы можем купить без рисков. То есть для Путина это все могут быть неприятные последствия, если это только это будет. Да, может быть много всего. Может быть еще и какие-то системы вооружения для Украины, которые могут быть неприятны для России. Но сейчас многие говорят, что нужно менять тактику с точки зрения отношения к российско-украинской войне для того, чтобы давать Украине оружие для уничтожения российских военных заводов, чтобы они не могли производить столько ракет, столько дронов. Если вывести несколько российских военных заводов из строя, будет меньше искандеров, меньше кинжалов. Но для этого необходимы высокоточные западные ракеты, которые просто уничтожат эти военные предприятия. Да. А то, что России нужно вырвать эти ядовитые зубы, это, по-моему, ясно каждому. И это уничтожение российского военно-промышленного комплекса, это шаг к миру вообще в Европе.
Да, но ничего не происходит, ракеты-то не дают.
Да, не дают, но я еще раз говорю, но он может принять такие решения. Если Путин не будет продолжать все ракеты использовать.
Но он их использует.
Ну да. Да я же не говорю, что это сегодня произойдет. Мы же с вами обсуждаем то, что будет происходить в Чечне. Да, это уже не 50 дней, Марк, уже сколько осталось?
Примерно... Уже 40 осталось практически.
Да. Уже меньше 40.
14 июля он сделал заявление. Ну, чуть больше там. Не
знаю, и ну, как? Ну, 38 тогда. 38? Сегодня 26 число.
Да,
12 дней.
Число. Да, 12 дней. Ну да, вообще 38. Ну, 38 это вообще ни о чем. Это пролетит незаметно.
Да, совершенно верно. Пройдет еще несколько дней. Будет 30, понимаете?
Ну да, а Путин и Москва будут кричать, мы рабочие не считаем. Субботу-воскресенье исключаем из
Да, банковские.
Ну хорошо. Банковские, да. Банковские, да, проводки, проводки. Значит, почти 10 тысяч нас смотрят, около 3 тысяч поставили свои лайки. Мы около 17 минут в эфире. Пожалуйста, просьба, несмотря на поздний час, просьба к зрителям, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир, равно как и ставьте лайки этому эфиру, для того, чтобы как можно больше зрителей к нам присоединилось, либо непосредственно, либо посмотрели уже этот эфир в записи. Вот. Что касается Европы и ее активности, да, относительно всего, что происходит. На ваш взгляд... Ну, просто некоторые эксперты высказывают, и на моем канале эти оценки, я как бы не очень их разделяю, оптимизм этих оценок, что вот все-таки Европа, она каким-то образом пытается, хоть и медленно, несмотря на то, что следует в кильватере США, ну, вырабатывать собственную стратегию, потому что вот уже заявили, из Польши прозвучало то, что в 27-м году Россия будет готова к нападению на Европу, ну, видимо, речь идет о Сувалковском коридоре, сейчас его обсуждают, тут есть заявление Патрушева, о Калининградской области. И это как бы вот дает основание думать, что Европа активнее вовлечется в поддержку Украины. Ну, вот сейчас передаст ракеты или поставит, создаст все-таки завод, о котором говорит немецкая сторона по производству крылатых ракет, ну, видимо, типа Таурус. И это тем самым делает Европу, ну, неким актором. Вот сегодня, например, прозвучала информация о том, что уже 3 установки Патриот переданы Украине, купленные за немецкие деньги. Ну, опять же, об этом пишет пресса, правда это или нет, я не могу утверждать, я сам не знаю, но скорее да, чем нет, потому что, ну, планировалось это сделать.
А как да, это происходит контексте... быстрее, кстати, чем обещалось, да?
Да, потому там говорили несколько месяцев, я поэтому меня и смущает, говорили, это будет происходить несколько месяцев, может, специально сливали, чтобы успокоить Москву, не вызывать ее раздражение.
Ну, может быть, есть еще другой вопрос. Это могут быть остановки Патриот, которые находятся в Европе, а американские установки могут прибыть через какое-то время в Европу. Скорость, например, может, другой. Ведь Германии сейчас не нужны новые установки. Она может несколько месяцев подождать, пока они приплывут. А Украине им нужны уже сегодня. Да.
Ну, вот может быть так, да. Скорее так. Да. Да, да. Ну, так по вашему мнению, Европа здесь берет на себя ответственность, потому что есть платить деньгами за украинскую безопасность, за помощь Украине военную. Ну, то есть это все-таки денежки. Это чувствительно для европейцев. Это всегда болезненно. Но, тем не менее, ряд стран, в общем, эту готовность выразили... так сказать, и Германия, и Норвегия, Великобритания частично, и ряд других. То есть что из этого, какой вывод можно сделать? Или же все
я думаю, так, будут как... две группы стран. Будут страны, которые будут оплачивать американское вооружение, будут страны, которые будут производить собственное вооружение и поставлять его в Украину. Вот, например, там Франция будет стараться производить собственное оружие и поставлять его в Украину, а Германия будет покупать американское. И это тоже во многом еще будет связано со строительством их отношений с самими Соединенными Штатами. Понятно, что Дональд Трамп будет весьма благосклонно относиться к тем, кто будет покупать американское вооружение. Это понятно. Это две схемы. И каждая из них, в принципе, удобна для Украины, потому что Украина может как получать американское вооружение через Европу и инвестиции в действительно создание собственных предприятий. Но эти инвестиции, опять-таки, должны быть связаны еще и с гарантией безопасности. Важно, чтобы России не удалось разбомбить эти предприятия. Вот мы говорим, вот, они построят фабрику, которая будет производить крылатые ракеты. Так нужно же защитить эту фабрику, которая Россия ее разбомбит, и все. В Германии-то она ничего разбомбить не может. И понятно, что будет группа стран, которая тоже будет поставлять собственное вооружение России. Я совершенно не уверен, что Россия будет нападать на какие-то европейские страны. По одной простой причине. Украинская армия сдерживает российскую армию уже на протяжении 3,5 лет с помощью старого западного оружия. Все время есть одна та схема. Во-первых, сначала нам продавали, передавали оружие вообще советское, которое было на вооружении в Польше, в Словакии.
Да, избавлялись
просто как от металлолома. И получали новое американское оружие. Потом нам стали старое западное оружие отдавать. Старые модели. Все, чем воюет наша армия, это в основном старые модели. Даже F-16 это старые модели.
Да,
потому что они там у себя летают на F-35, да?
Да.
А вот сегодня я читал, что вроде бы камбоджийская система противовоздушной обороны нас сбила таиландский F-16. Ну вот таиландские летчики, значит, тоже летают на F-16. Но не американские. Понимаете? И не европейские. Поэтому российская армия столкнется в случае нападения на европейские страны, во-первых, с новым вооружением. У нее нету пока что средств этому новому вооружению противостоять. Она буквально будет стерта этим вооружением в порошок в первые же дни войны. А во-вторых, европейские страны могут нанести собственные удары по российским военным предприятиям. И это их, и в отличие от Украины, им не нужно будет спрашивать разрешение, не нужно будет, чтобы им кто-то эти ракеты поставлял. Они просто нажмут кнопки, и от российского военно-промышленного комплекса останется воспоминание. Многие говорят, что никто этого не сделает, потому что эти ракеты должны будут лететь из Германии и Франции, а защищать нужно будет Латвию, Литву и Эстонию. Я слышал такие точки зрения, что вот никто не будет защищать Латвию, Литву и Эстонию, и это будет смерть НАТО, то, на что рассчитывает Путин. Но это нужно проверить, как говорится. Во-первых, это могут быть не европейские ракеты, это могут быть ракеты, отправленные с американских военных баз, того же Рамштайна. И возникнет вопрос, насколько Российская Федерация готова к конфликту с Соединенными Штатами. Во-вторых, совершенно разумно говорил Эммануэль Макрон, когда он сказал, что чем нам Россия может угрожать? Ядерным оружием? У нас есть свое ядерное оружие. Пусть угрожает. В принципе, французского ядерного оружия, конечно, гораздо меньше, чем российского.
Ну, достаточно.
Но достаточно, чтобы превратить Россию в пустыню, по крайней мере, европейскую часть России.
Да, абсолютно.
То есть для гибели русского народа и его исчезновения с цивилизационной карты французского оружия хватит. И в России все это прекрасно знают. Поэтому никакого ядерного конфликта между Россией или Францией, Россией и Великобританией не будет. Как, разумеется, не будет ядерного конфликта между Россией и Соединенными Штатами Америки. Это все фигня. Может быть, единственное, что возможно как опция, но это тоже, как говорится, с непредсказуемыми последствиями, это удар ядерной страны по неядерной. То есть России по Украине. С тем, что никто не будет Украину защищать, потому что Украина не является частью НАТО, и у Украины нет ядерного оружия, чтобы соответствующе ответить России. Да, эта опция существует. Но опять-таки, мы до сих пор не знаем, что американцы сказали русским, когда стало ясно в 2022 году, что президент Российской Федерации принципиально не исключает возможность применения ядерного оружия в войне с Украиной. Возможно, что-то такое объяснили, что заставило Путина воздержаться от подобных действий. Плюс мы прекрасно понимаем, что позиция Китая негативна с точки зрения применения ядерного оружия для войны с неядерной. Вот и все. Поэтому тут возникает вопрос, может ли Россия одержать победу в войне с НАТО конвенциальным оружием без применения ядерного? Не может. Готова ли Россия нанесить какие-то удары в случае, если западные страны ликвидируют ее военно-промышленный комплекс и оставят ее практически беззащитной? Вот такой вот рой Таурусов, там, других каких-то ракет, американских, французских. И Россия вся пылает пожарами, тысячи людей погибли, заводы разрушены. Что дальше? Воюют дальше? А чем? Если ничего нет. Если тысячи солдат остались мертвыми, это же будет совершенно другая история, чем с Украиной. Западное оружие способно превратить всю эту армию в гору трупов. Это же другое оружие. Я уже не говорю о другом.
Да, это очень важно. Потому что
мы вообще находимся с вами. Да. Вот мы говорим, в 27-м году Россия нападет на западные страны. А что значит нападет? Россия не может под Покровском около 2 лет продвинуться. Я не допускаю, что она может достичь каких-то результатов. Но вот все эти огромные зоны, где российский солдат не может пройти из-за оптоволокна, из-за дронов, которые могут буквально каждого военнослужащего уничтожить, без всякого даже соприкосновения с чужой армией. Почему это не может происходить на границах с западными странами? Почему западные страны не могут создать такой пояс безопасности с Россией, который, в принципе, превратит любого агрессора в труп даже в момент мысли, когда штучный интеллект прочитает у него мысль, что он хочет напасть на Латвию. В этот момент он воспламеняется и превращается в труп. Красивая очень технология. Сказать, принуждение России к миру. Ну, я иронизирую, как вы понимаете.
Да, разумеется.
Но просто, когда я слышу эти разговоры, я считаю, что это нагнетание ситуации, которая оправдывает во многом сейчас восприятие Украины как щита Европы. Это правда. Потому что совершенно очевидно, что если Россия Украина сдерживает Россию, то в России исчезают мысли о возможном нападении на западные страны. В конце концов, мы должны понимать простую вещь. Поражение Украины означает совершенно другие стратегические позиции для российской армии. Потому что мы говорим о Латвии, Литве и Эстонии, как бы о Сувалском коридоре, о таком, я бы сказал, отдаленном участке НАТО. В случае, если Россия получает Украину как сферу, в свою сферу влияния, даже не обязательно завоевывает ее полностью, Россия может угрожать Западу с границ Закарпатской области, как говорится. Там, где Польша, Словакия, Венгрия, Румыния. Это совсем другое место. Там продвижение другое, стратегическое. Сила Советского Союза во многом была связана с тем послевоенной, что он туда дошел. Вы же понимаете, что Сталин присоединил Закарпатскую область к Украинской ССР именно потому, что он хотел перейти через Карпаты. Что он понял, что у него есть такая возможность, и тогда он может держать Европу за горло. Это другие возможности обмена ракетными ударами.
Ну да, ближе.
Ближе намного. Другая возможность запуска дронов. Ну, посмотрите, вот мы с вами видели российско-украинскую войну. Вот дрон через 2-3 часа прямо прилетает из России в Украину, да? И мы видели с вами Ирано-израильскую войну. Вот Иран запускает какие-то дроны по Израилю, да? Эти дроны никогда не долетают. Они летят через несколько стран. Ну, а теперь да, представьте себе, что дроны по Польше, Чехии, Словакии, допустим, Румынии, оставим Венгрию, хотя неизвестно, как будет складываться венгерско-российские отношения после ухода Виктора Орбана. Так что можем ее и не оставлять. Вот они прямо из Ужгорода запускаются. Где вы их перехватите? Вы их должны сбивать на собственной территории. Понимаете? Если даже представить себе, что Украина союзник НАТО или член НАТО, и Россия воюет с НАТО, то для того, чтобы попасть ее дроном на эту территорию, им нужно перелетать через огромную территорию Украины. Это зона безопасности для этих стран. А если оно идет из Ужгорода или из Львова, или из Яворовского полигона, или там из Раворусской. Ну что? Все, вы находитесь в эпицентре дроновой атаки. Вот по вас запускается 2000 дронов оттуда. Но это совсем другая история. Это не нужны никакие войска. Это часть войны на истощение. И тогда действительно мы должны сказать, если Украина падет, для Европа может втянуться не в войну там, с Россией с точки зрения там, прихода российской армии и так далее, а вот в такую ракетно-дроновую войну буквально, так сказать, на своих границах. Потому что Россия будет контролировать границы Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Словакии, Венгрии, Румынии, Польши. Вот вам. Понимаете? Какой фокус? Это серьезно. Это восстановление возможностей СССР.
Ну, разумеется, да. Больше 13 тысяч к нам уже присоединилось, несмотря на поздний час, и 4 тысячи поставили свои лайки. Я напоминаю, у нас еще есть время, мы 29 минут в эфире. Пожалуйста, сообщите через ссылки в своих аккаунтах в соцсетях о том, что этот эфир есть, и чтобы туда присоединялись, приходили новые зрители. От вас зависит, насколько будет обширной наша аудитория. Ну, если вы сочувствуете каналу, поддержите то, что мы на нем для вас рассказываем. Еще одно объявление. Давайте воспользуемся этим. Напоминаю, что особенно тем, кто нас смотрит из России, преодолевать проблемы блокировки YouTube можно с помощью нашего продукта, вот Фейген VPN, VPN, который вы можете, на который подписаться через соответствующий Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, или на сайте, если у кого есть с помощью иностранных карт, Visa, MasterCard, оплатить подписку. Вот для вас мы создали этот VPN. Ну, те, кто смотрит постоянно наш канал, наверняка уже пользуются этим VPN, но, может быть, кто-то, кто еще не видел. В описании есть ссылки на соответствующую подписку, и в чате нашем есть тоже ссылки на подписку на Фейгин VPN. Ну и в аккаунтах в соцсетях Фейгин Лайф вы можете обнаружить постоянную рекламу. Посты о Фейгин VPN, можно зайти на подписку оттуда. Но мы продолжаем. Вот смотрите, Виталий, давайте мы тогда еще коснемся вопроса того, что происходит в самой Украине. Это тоже меня часто упрекают, что я не лезу в украинские дела, но я это декларирую постоянно, но тем не менее. Вот можно ли считать, что какое-то напряжение, которое возникает в связи, ну вот, не знаю, с последними митингами по поводу НАБУ и САП, это отражение в том числе и того напряжения, которое все-таки с Западом у нынешней украинской власти существует.
Я, то есть, опять, вы помните, в годы нашего детства, да, была такая будка во дворе, и там было написано «Не влезай, убьет».
«Не влезай, убьет», да, электричка.
Ну, я не понимаю, войдет. Зачем у президента Украины, вообще украинскому руководству, в эту будку обязательно лезть. Вот есть НАБУ и САП.
Да. Да.
Это такие, я бы сказал, священные коровы. Мы сейчас, да, даже не обсуждаем их эффективность. Да. Потому что можно многое говорить об эффективности, перечислять количество дел, которые уже попали в суды, количество приговоров, количество подозрений. А кто там скажет, что этого мало, мы ждали больше. Это будет такая дискуссия. Но факт остается фактом. Для украинского общества, которое всегда вообще считало, что борьба с коррупцией – это важнейший приоритет для украинского государства, а, даже во время войны, да, это было важнее, чем война. Для большинства людей больше приоритет, чем война. Это независимая антикоррупционная структура, это хотя бы какой-то шанс для того, чтобы, да? Для Запада существование независимых антикоррупционных структур было, например, условием для предоставления Украине безвиза.
Да, да.
Для европейской интеграции. Понятно, что никакой европейской интеграции в случае ликвидации этих структур, потому что было так договорено. Не может быть никаких переговоров, забудьте, как говорится. И тут вдруг они за один день, ни с кем не советуясь, ни с кем не разговаривая, ни с обществом, ни с западными союзниками, голосуют за этот, это даже не закон, это же схема, они в чужой закон, как говорится, о павших без вести, вставляют нормы, связанные с независимостью антикоррупционных органов. Голосуют, никто даже не понимает, что происходит.
Да.
Они перед этим многих депутатов пытались удержать в Киеве в связи с этой сессией, говоря, что очень важный документ должен голосоваться в связи с поддержкой Украины американцами. Ну, всякое такое, вот рассказывали всякие истории. Вот. Спикер это немедленно подписывает, президент это немедленно подписывает. Президент известен тем, что он многие законы, которые принимает парламент, не подписывает годами и не возвращает в парламент. Это нарушение закона, но он так делает, все к этому уже привыкли. Масса есть законов, которые парламент проголосовал, а президент не подписал. Масса. Этот закон он тоже мог бы как бы отложить для подписания, посмотреть на реакцию людей, да? Ну и увидел бы протесты, не подписал бы, на этом бы все и кончилось. Нет. Он немедленно подписывается, что в принципе говорит о каком-то серьезном отрыве от реальности. И только после того, как фактически впервые после начала большой войны начинаются протесты, и западные политики четко говорят, что ничего не будет, ни европейской интеграции, ни переговоров, и понимают, что, по примеру, Грузии уже через несколько месяцев Украина может лишиться без виза, что абсолютная катастрофа. Я не очень верю, что это произошло, да, но в наших условиях это была бы абсолютная катастрофа, конечно, для миллионов людей. Вот. Тогда принимается решение откатить назад. Я считаю, что то, что президент чувствителен к такого рода народным выступлениям, это как раз больше хорошо. Потому что многие считают, что когда такого рода мысли высказывают, что это какой-то, так сказать, неудачный комплимент Зеленскому, а я не считаю, что это неудачный комплимент. Потому что я помню Янукович, он как баран был, понимаете?
Да, 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 конечно.
И поэтому я всегда говорю, нет, вот как будет ли третий Майдан? Не будет. По одной простой причине. Если начнутся протесты, Зеленский начнет реальный диалог.
Отреагирует.
Откажется, да, от своих решений. Он в этом смысле просто, я даже не говорю, что он другой политик. Я не думаю, что он политик. Он другой человек.
Но он и до войны так ведь было.
Конечно, вот, всегда, и до войны,
естественно. С Штайнмайером была та же ведь история отчасти, ну, как бы по другому поводу, но тоже так же отыгрывали назад.
Даже когда он когда видит, что это все не воспринимается обществом, не воспринимается союзниками, он начинает корректировать свою позицию. Возможно, он находится в некой самоизоляции, созданной им для комфорта, и поэтому люди, которые находятся вокруг него, соревнуются в том, чтобы принести приятную информацию. Но когда эта пелена спадает с глаз, он ведет себя по-другому. Янукович вел себя всегда одинаково. Он всегда старался разгромить тех, кто не соглашается с его решением. Именно поэтому был Майдан 2004 года, потому что он отстаивал фальсификацию президентских выборов в свою пользу. И Майдан 2013-2014 года, потому что вместо этого диалога с обществом он предпочел конфронтацию. Вы же прекрасно понимаете, если бы он согласился через два дня, что Украина возвращается на путь европейской интеграции, подписал бы это соглашение
об ассоциации Евросоюза,
которое ни к чему его не обязывало. Он бы президентом был бы и до 2000, там, условно говоря, 16-го года, понимаете? Никуда бы не 16-го, пардон, там, это 10-й, 21-го. Его могли переизбрать на второй срок, как выдающегося евроинтегратора, который пошел навстречу людям. А он себя закопал, зарыл, потому что уголовник. Уркаган, который понимает только одно, это, кстати, Путин, что если от тебя что-то требует, ты должен их по-другому просто разгромить. Кстати, я вам должен сказать, что это еще глаголы восприятия людей. Янукович воспринимал людей, которые требуют от него изменения у этих решений, как врагов. Зеленский их воспринимает как подданных. Сказал, вот они у нас попросили перемен, мы дали. Это же он так сказал, они попросили. То есть его понимание у него просят, он как мудрый лидер, монарх, я не знаю. Готов к этим людям прислушаться. Да, это может вызывать какую-то, я бы сказал, улыбку, но вот это такое самовосприятие, которое в результате может смягчить уровень конфронтации. Зачем они вообще это все сделали, полезли эту в будку? Ну, я считаю, что это результат, я бы сказал, политической информационной изоляции власти. Ну, так бывает.
Ну, как бы вот если говорить о конкретной власти Зеленского, ну, так ли уж реально САП или НАБУ мешали им
нет,
в этой работе?
Нет. Как? Правда в том, что нет.
Нет.
Правда в том, что, судя по всему, существует просто стремление к концентрации власти. Ну, и эмоциональная реакция. Вот, понимаете, эмоциональная реакция в таком закрытом постсоветском аппарате. Вот провело СБУ рейд, нашла каких-то людей, которые могли быть связаны с Россией, да? А, так это еще потому, что они независимы, мы не можем их контролировать. Сейчас давайте их строим в вертикаль. И никто не может возразить, потому что все понимают, что любое возражение Зеленскому – это крах карьеры. Что система выстроена вокруг Зеленского. Вот эллипсически. Что все эти люди без Зеленского никто и звать их никак. Поэтому никто из них даже не пытается ему говорить о последствиях. И фактически создает условия для его политического поражения в будущем. Ну, опять-таки, это Зеленскому решать, какого рода круга людей он подбирает и какие отношения он выстраивает. Я, кстати, поэтому всегда говорил, почему нужно правительство национального единства. Не потому, что я у Зеленского хочу отобрать кусок власти, а потому что тогда бы он слышал другие мысли. Были бы люди, которые выражали бы мысли, которые бы от него не зависели. И которые могли бы ему подсказать какие-то другие ходы, важные для спасения украинской государственности, для вообще спасения Украины как страны, которая борется с российской агрессией. Для этого необходима дискуссия. Без дискуссии в вертикали, в герметической вертикали могут быть только ошибки. Тем более через 3,5 года, понимаете? Что долгое существование герметической вертикали управления ведет к деградации власти. И мы это видим. Хочет она власть или не хочет. Поэтому все реальные профессиональные политики всегда создают такого рода правительства в критический момент. Смысл правительства национального единства – реакция на критические моменты, когда речь идет о самом существовании государства и нации на данном территории. А Украина именно в такой ситуации, когда речь идет о том, будет ли она существовать вообще, либо превратиться просто в несколько страниц в учебнике истории, а Зеленский останется ее последним президентом, по крайней мере, в этом клубе исторического развития. Тогда необходимо, чтобы как-то была разгерметизация. Мы же не в космос летим, в конце концов.
Ну, обоснование, как я это себе понимаю, невозможности этого заключается в подходе, который требует военные условия именно концентрации власти, поскольку надо принимать немедленные решения, не допускающие дискуссии, связанные с войной. И иногда даже не вполне такие, скажем, принимаемые обществом решения. Если это речь идет непосредственно о войне. Но все-таки
такие решения не принимаются, потому что президент, который не создает правительство национального единства и находится в виртуальной электоральной конкуренции с оппозицией, боится принимать непопулярные решения, чтобы не повредить своему рейтингу. А если оппозиция и власть находятся в едином правительстве, то тогда все отвечают за непопулярные решения. Ну и в конце концов, слушайте, вот это вот непопулярное решение по НАБУ, да? Юлия Тимошенко за него же проголосовала?
Да, ничего? Да, я видел, что Юлия Тимошенко его поддерживала.
Да.
Но у нее какие-то личные счеты, видимо, я так
понимаю. Нет, она в своей речи в парламенте говорила о том, что НАБУ это элемент внешнего управления государством, против которого она выступает.
Ну, это да, не столько... элемент внешнего управления. А Украина в каком состоянии находится? Она может отказаться от элементов внешнего управления?
Ну, Юлия Владимировна, вероятно, считает, что может. Это, опять-таки, у нее, как у политика, может быть такая точка зрения. Но я просто говорю, абсолютно, что оказалось, что ее взгляды на мир совпали вот с взглядами Зеленского, несмотря на то, что она оппозиционный политик.
Да. Ну, а оружие-то кто будет поставлять? Хороший вопрос. Можно, конечно,
это говорить, что элемент внешнего
управления. Да, как просить у западных этих самых представитель внешнего управления помощи в войне. То есть признать то, что Украина в условиях войны не самодостаточна, ну так это же не позор. А что здесь такого? Это все время российская пропаганда постоянно пытается на этом играть, там, сказать, вашингтонские хозяева, там, еще что-нибудь. И что? И да, и чего? А что, лучше вообще исчезнуть как государство, что вместо того, чтобы, доказывая, умирая, как этот терминатор опускается с поднятым пальцем, значит, ну, только красиво умереть. Ну, и хер с ним, и пусть будет внешнее управление, чтобы спасти государство, спасти нацию. Получать помощь, оружие, получать поддержку политическую и так далее. Так что ничего в этом
вы можете плохо встретиться с Юлией Тимошенко, все это и доказать. Но я просто говорю, что она исходит из своей идеологической парадигмы. Я не думаю, что у нее личные счеты к НАБУ.
Потому что как не, раз ну, хорошо, ей НАБУ она выражает какой-то, видимо. Вот какая часть украинского общества держится той же оценки, что слишком зависима от западных партнеров, которые не так последовательны, и что вообще это беда. Я, например, в позитивном ключе это слышал, что надо повторить опыт Израиля, который, да, конечно же, зависит от Америки там, и так далее, но все-таки главное решение принимает под свою ответственность, как суверенная.
Я думаю, что сейчас это небольшая часть людей, но, возможно, у ряда политиков есть представление о том, что в послевоенное время программа суверенистов может быть поддержана, потому что сейчас именно эти люди торжествуют по всей Европе. Так почему бы не найти себе такой электорат в Украине? Тем более, что люди, которые так придерживаются этой точки зрения, они ее придерживаются многие долгие годы. Это не то, что они сейчас стали ее придерживаться. Но да, в Украине теперь есть такая суверенистская позиция.
Вы понимаете, в Европе это евроскептики по преимуществу. Это те, которые не любят там брюссельскую бюрократию, не любят миграционную политику. Это все как бы справедливые тезисы. Цена выше у войны, потому что там это напряжение в обществе социальное, а здесь это, извините, трупы. Это тысячи погибших жизней. Здесь
я, цена. Но вы же не меня воспринимаете как оппонента.
Нет, конечно, вы риторически об этом.
Да, я говорил исключительно о том, что, оказывается, можно найти общий язык с оппозиционными политиками даже в таких вот принципиальных для общества моментах. Что Юлия Тимошенко была готова поддержать Владимира Зеленского и поддержала. Хотя там раскол прошел по многим фракциям. Многие депутаты, депутаты от «Слуг народа» не голосовали за этот закон, и некоторые депутаты от «Батьковщины» не голосовали за этот закон. То есть там были люди, которые в разных фракциях, несмотря на то, что лидеры этих фракций настаивали на таком голосовании, защищали это голосование, они его не поддержали. Да? Mm-hmm. Вот вице-спикер парламента от «Батьковщины» Елена Кондратюк, она не голосовала за этот закон, хотя она самый высокопоставленный представитель своей партии в парламенте. Mm-hmm.
Mm-hmm. Но и в целом вы еще полагаете, что все разговоры, вот помните, мы даже с вами их обсуждали там о выборах, обо всем, ведь они сейчас сняты с повестки в Украине. Я правильно понимаю, что
они сняты с повестки в Украине, но политики ведут себя так, как будто выборы пройдут послезавтра.
Вот. А как это вот комбинируется?
Потому что они почему-то думают, что можно добиться прекращения огня на переговорах. Я не знаю, как это вопрос вот не как, ко мне. Как? Я не понимаю.
А что вот мы с вами тогда обсуждаем, объясняем, рассказываем? А что же они слушают, если остались в Украине?
Они слушают твои желания. Им кажется, что Путин под давлением Трампа пойдет на какие-то решения, которые позволят, по крайней мере, провести выбор. На какое-то прекращение огня. Что Путин в этом заинтересован. Я в этого не вижу, но многие представители украинской политической элиты это видят, и причем видят не сегодня. Нет, то есть они живут в таком ожидании, да. Понимаете? Как у Кавафиса, в ожидании варваров.
Да.
А варвары никак не доходят.
Ну, это странно тогда, очень странно все, потому что...
Да, мне это тоже странно. Я все время спрашиваю, почему вы считаете, что выборы могут произойти в ближайшее время. А что, если их 2 или 3 лет не будет? Ну, кстати, если бы вы себе сказали, выборов не будет 2 или 3 года, мы, наверное, что-то бы начали бы думать о том, как, насколько эффективно будет функционировать власть в такой ситуации, что вообще в этой ситуации делать. Президент там 10 лет будет, это хорошо, конечно, наверное, для него. Но надо же думать о том, как институты вокруг него работают, а депутаты 8 или 10 лет, да? Угу. Но поскольку все считают, каждые 3 месяца думают, что через 3 месяца что-то изменится, никто даже не хочет думать на длительные дистанции. Угу. Поскольку никто не может сказать людям, вы знаете, а война может быть и до 2028 года. Сейчас, когда Валерий Залужный говорил о том, да, что война будет до 2034 года, это было сенсат. Как? Сенсационное заявление заложено. Он это говорил в 2022 году или 23, когда он в этой статью публиковал вместе с генералом Забродским. Там ровно это все было сказано.
Да.
Ну, вероятно, в обществе воюющей стране хочет жить именно передвижением на короткую дистанцию.
Ясно, ясно. Ну что же, не будем, так сказать, будем держаться регламента. Почти 47 минут мы в эфире, и около 16 тысяч нас смотрят. И, несмотря на позднее время, почти 5,5 тысяч поставили свои лайки. Этому эфир большая. Просьба к нашим зрителям, пожалуйста, распространите ссылки на этот эфир, своих аккаунтов в соцсетях. Поставьте лайк, так, чтобы этот эфир увидел как можно больше зрителей. Не забывайте, что был предыдущий эфир наш с Аленой Курбановой. Тоже распространяйте на него ссылки. И обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Виталия Портникова. В описании к этому видео по имени Виталий Портник вы можете найти ссылку на его канал и подписаться, смотреть там видео. Виталий, спасибо огромное. Спасибо, что пришли к нам. Ну, в общем, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Обязательно вернемся к этому разговору еще раз. Всем спасибо и пока.